Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.
Радио «Спутник Крыму», обозреватель Борис Левин. Приветствую вас, друзья, как всегда, с позитивом, с огромным желанием поделиться с вами событиями в различных сферах нашей жизни. Но прежде всего, это, конечно, здравоохранение, это медицина, это желание всем быть здоровым, за здоровый образ жизни. И даем вам такие советы, которые, ну, абсолютно естественны, но мы внимательно следим за событиями, связанными с календарными листками. А там 11 декабря, Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой. И что же в этой связи предстоит вам сейчас намотать на уст, что называется, и запомнить? Об этом мы сегодня поговорим с главным внештатным специалистом, пульмонологом Министерства здравоохранения Республики Крым, кандидатом медицинских наук, ассистентом кафедры терапии Ордена Трудового Красного Знамени Медицинского института имени Сергея Ивановича Георгиевского, КФУ имени Вернадского, Ириной Григорьевной Ульченко, которая после некоторой паузы заглянула на радио «Спутник» Крыму. Ирина Григорьевна, добрый день.
Здравствуйте.
Рады вас приветствовать. И наша с вами творческая дружба уже десятилетиями, учитывая, что я в первичном звене продолжаю трудиться. И спасибо вам за те добрые консультации, которые периодически вы оказываете сельскому здравоохранению. Итак, 11 декабря. Бронхиальная астма. Хроническое заболевание легких?
Хроническое заболевание. К сожалению...
Неинфекционное?
Неинфекционное, ну, по большей части, да. Это заболевание не излечивается, но его очень успешно можно лечить.
Ученым до сих пор неизвестно, почему развивается астма, или мы уже можем сегодня приоткрыть какой-то секрет?
Приоткрывают, но еще не открыто.
Но вы знаете, что каждый день, друзья, вот соответствующий Всемирным дням борьбы с тем или иными заболеваниями, он проходит под определенными девизами. И я вот бы хотел сегодня, Ирина Георгиевна, чтобы вы оттолкнулись от девизов и по ним дали нужную характеристику нашим слушателям. Например, в этом году сделать ингаляционные методы лечения доступными для всех.
Но это однозначно, так оно и есть. Тут нет никаких проблем.
Проблем с ингаляторами существуют какие-то по бесплатному лечению? Обращаются ли к вам вот с какими-то вопросами граждане?
Ну, Республика Крым отмечается тем, что у нас достаточно объемное обеспечение лекарственными препаратами и по региональной льготе, и по федеральной льготе. И об этом отмечается в Минздраве России.
Еще очень важный девиз – управляйте своей астмой, живите полной жизнью.
Совершенно верно.
Вот точнее, не придумаешь.
Да, по мне так это самый главный девиз, который нужно, чтобы пациенты вот разобрались и понимали, что с астмой жить можно. Это совершеннейший не приговор.
И можно. В этой связи еще один девиз из прошлых дней борьбы с бронхиальной астмой. Возьмите астму под контроль, не позволяйте ей управлять вами.
Это тоже самый главный
постулат,
девиз. Действительно, целью лечения астмы для медиков является достижение контроля и удержание этого контроля. Но это однозначно работа вместе с пациентом.
По данным Всемирной организации здравоохранения, около 350 миллионов человек в мире страдают бронхиальной астмой, причем за десятилетие минувшее на 50 миллионов увеличилось это количество. Давайте теперь более подробно о профилактике. Что надо сделать, чтобы не заболеть бронхиальной астмой? Тем более, мы уже с вами сказали, что вылечить астму нельзя, но можно жить без обострений.
Можно. Достаточно длительной ремиссии можно добиваться. Ну, во-первых, конечно, это общее понимание здорового образа жизни и пребывания в той среде экологически чистой, безопасной.
Вот вы дали мне пас на традиционный расклад, который я говорю, встречаясь с различными специалистами нашего здравоохранения крымского, о том, что если за 100% принять здоровье человека, мы раскладываем по полочкам состояние экологии региона,
безусловно,
это 20%, наследственные факторы 15%, и 15% это уровень медицины того региона, где проживает человек. А 50 оставшихся процентов это образ жизни человека.
Факторы риска.
Вы согласитесь с таким раскладом?
Да, однозначно, да.
Так давай тогда поговорим, что надо сделать. Своевременное лечение острых респираторных заболеваний. Профилактика?
Профилактика. И не просто лечение, а своевременно, но и эффективное лечение. То есть не 7 дней пройдет само, неделя с лекарствами. Ну, да. Нет, оно должно быть однозначно пролечено, потому что и обратить внимание на то, что после вылеченного ОРЗ, РВИ сохраняется кашель. Вот это уже первый звоночек для того, чтобы понимать, что не все так спокойно в бронхиальном дереве. Поэтому если каждый ОРЗ или ОРВИ сопровождается кашлем, сухим покашливанием, это надо уже бить тревогу, да.
Относительно курения, я думаю, что здесь, наверное, вообще в первую тройку профилактики должно входить отказ от курения, потому что еще и избегать, наверное, прокуренных помещений.
Да, это пассивное курение называется. Конечно, безусловно, даже вот вы говорите профилактика развития астмы у детей, даже есть какая-то предрасположенность, но ребенок окружен и проживает в экологически чистом климате, нет курения, грудное вскармливание, то у такого ребенка шансов меньше проявления, даже как бы запрограммированной бронхиальной астмы.
Крым в плане того, что многие переезжают в наш регион, те, кто страдал бронхиальной астмой в других регионах Российской Федерации, они правильно делают, что в Крым переезжают на постоянное жительство?
Ну, в большинстве своем, да. Климат способствует более стабильному течению заболевания, но у нас есть свои нюансы, у нас есть чудесные кипарисы, а их цветение вызывает, конечно, аллергические проявления у многих пациентов. У нас степной Крым. В этой зоне также сложно пациентов с бронхиальной астмой, у кого вот есть такие моменты.
Относительно животных. Рекомендуем заводить тем людям, у которых есть угроза развития бронхиальной астмы, домашних животных.
Не рекомендуем, но если они уже есть, то да, пытаются использовать все возможные механизмы очистки воздуха, мебели, ковров и так далее. И медицинские вмешательства, лечение сейчас способствуют тому, что можно и проживать с любимыми, дорогими животными для семьи.
В ряде заболеваний мы первую тройку проблем включаем наследственную предрасположенность. Для бронхиальной астмы насколько актуально это?
Очень актуально. Но в развитии астмы есть и внутренние факторы, и внешние, которые, в принципе, мы уже оговорили. Но и внутренние – это, конечно, наследственность. Но, к сожалению, да, это болезнь, которая передается по наследству.
В данном случае, когда мы говорим о бронхиальной астме, мы говорим о том, что в большинстве случаев это дети, первично заболевающие бронхиальной астмой.
Ну, я всегда говорю, что астма родом из детства. Но и во взрослой жизни тоже бывают случаи первичной регистрации бронхиальной астмы. В основном, конечно, дети. Вернее, с детства.
Да, причем некоторые ученые говорят, что мальчики где-то до 10 лет чаще, а потом меняется эта статистика.
Совершенно верно, да.
Так и есть на сегодняшний день. Относительно лишнего веса.
Тоже фактор риска возникновения, вернее, проявления бронхиальной астмы и тяжелого течения.
Ну, вообще, это
и сложности в лечении.
Глобальная проблема, тем более есть отдельный Всемирный день борьбы с ожирением. Не случайно его выносит Всемирная организация здравоохранения на конкретное число.
Да, при многих заболеваниях ожирение является фактором риска. При многих. И астма не исключение.
Но и как определить аллергены, которые могут вызвать? Это что, надо сделать пробы какие-то, обратиться к докторам с этой целью?
Безусловно, и это обращаются в аллергологическую службу, исследуются специфические иммуноглобулины, возможные кожные пробы. Ну, то есть диагностика – это на сегодняшний день не дефицит.
Ну, а спровоцировать развитие бронхиальной астмы что может? Вот мы говорили, коридор, где запах никотина может быть. Впервые человек, если с этим сталкивается, может состояние такое развиться?
Ну, если есть предрасположенность, да, конечно. И бывают астмы, которые именно с обострением манифестируют. Вот что-то вызывает, вот триггерных факторов много, в том числе и то, что вы сказали. Ну, иногда даже человек как бы может и не подозревать о том, что у него астма, и может она начаться именно с тяжелого даже приступа удушья.
Ну вот, возвращаясь к табачному дыму, я могу статистику одну привести. Нашим слушателям станет еще более понятно, наверное, почему мы делаем акцент на этом. В табачном дыме содержится более 250 различных химических веществ, которые могут раздражать дыхательные пути. Бензол, и мышьяк, и многие-многие другие. Делайте вывод, друзья, пожалуйста. И я думаю, что если вы хотите здоровья себе, своим детям особенно, то надо полностью отказаться от курения. И еще раз, не случайно, отдельный в мае день посвящен борьбе с курением тоже. И мы делаем сегодня на этом акцент. Существуют разные виды бронхиальной астмы. Как мы классифицируем?
Да, у нас не только виды. Мы выделяем фенотипы, генотипы. В основном это связано с аллергией.
Все-таки, вот некоторые говорят, есть аллергическое,
да,
и
неаллергическое. Да. Да, так оно и есть.
То есть это главная классификация, да?
Там уже по-научному Т2, фенотип, не Т2. Но это уже медицинские терминологии. А если понимать, то аллергические, неаллергические, да.
Ну вот сейчас мы говорим о тотальной диспансеризации. Изменилась психология наших граждан. Я это вижу по своей больнице, когда без принуждения, без всяких писем от страховых компаний, придите, пройдите диспансеризацию, профилактический осмотр. Люди приходят и действительно проводят диспансеризацию, не имея никакой симптоматики. И при наличии каких-то первых симптомов, если заподозрить вот патологию легких, на что акцент надо сделать?
Если мы говорим с вами об обструктивных заболеваниях, то это, да, врач ориентируется на жалобы, потому что, ну, как бы бронхообструктивный синдром, он проявляется. Это или кашель, или затрудненное дыхание, или даже приступы удушья, или одышка. И в этом случае очень хорошо помогает в диагностике спирометрия, которая сейчас...
Входит в диспансеризацию,
да. И этот метод позволяет увидеть не только явную обструкцию, но и скрытую обструкцию, если проводить пробу с бронхолитиком. Но это, опять-таки, дел медицинского работника. Они
определяют. Из вашего богатого опыта, собственно, и моего немалого, 50 лет в следующем году будет, как я завершил обучение в нашем мединституте, в клинической картине, в характерных симптомах. Вот я назову несколько, вы, может быть, расширите и согласитесь. Свистящее дыхание, кашель, тяжесть и боль в груди и одышка. И акцент особый я бы хотел, чтобы мы сегодня с вами сделали на приступе бронхиальной астмы, как он выглядит и что надо делать родственникам, если они столкнулись с такой картиной.
Приступы бронхиальной астмы подразделяются по степени выраженности, по степени тяжести. И, конечно, чем сильнее приступ, тем более яркая клиническая картина и уже с признаками наступления дыхательной недостаточности. Да, это очень серьезное состояние, и зря люди думают, что вот у меня астма легкая, значит, таких вот приступов у меня не будет. Нет, как раз приступ удушья не зависит от степени тяжести протекания бронхиальной астмы, даже легкая астма. И, допустим, обострение раз, как я говорю, в пятилетку, но оно может быть угрожающим жизни. И наоборот, люди с тяжелым течением, постоянно принимающие лекарственные препараты, как бы тяжелое у них течение, а приступы могут быть не тяжелыми. Поэтому тут уже нельзя ориентироваться, как протекает сама астма. Приступ есть приступ. И что делать? Первая помощь при приступе бронхиальной астмы – это скоропомощной препарат, короткодействующий бета-2-агонист. А у каждого пациента дома должно находиться в запасе, в аптечке, препараты, системные гормоны, потому что при, допустим, средней степени тяжести приступа мы этот препарат применяем. Но гормоны системные мы применяем только в обострении. И в течение часа это обучение происходит на приеме. Врач рассказывает, как вести себя в период обострения. Но чаще всего наши пациенты скорую вызывают. И спасибо, эта помощь оказывается. Но дома в течение часа надо пытаться каждые 20 минут проводить ингаляцию, тот же сальбутамол. И если в этот промежуток времени приступ не купируется, да, это скорая помощь, это уже расценивается как приступ средней степени тяжести, пациент направляется в стационар.
Но бдительно бдительность, я хочу акцент сделать. Медики знают прекрасно, как себя вести, и реаниматологи, и на скорой помощи, но очень важно, вот существует такой золотой час и при инсультах, при инфарктах, и, наверное, при бронхиальной астме, при приступе, мы тоже можем говорить, чем раньше забили тревогу и вызвали и скорую помощь, и начали какие-то вот методы, о которых вы рассказали, тем больше шансов купировать этот приступ. Ведь приступ – это кратковременное усиление симптомов болезни, о которых мы только что с вами говорили. И я думаю, что в данном случае помощь родственников на первом этапе имеет тоже очень большое значение. Но у некоторых людей могут быть только приступы, в остальное время у них вообще может не быть никаких симптомов. Встречались с такой ситуацией, когда, ну, не жалуются в межприступный период?
Вообще астма – это клинический диагноз. Поэтому, чтобы его и заподозрить, нужна жалоба. То, что вы перечисляли, то, что мы обговорили.
И обычно приступ, ведь это ответ на раздражитель, о которых мы тоже говорили.
Триггерный фактор, да. И тем более, если не проводится базисная терапия, которая успокаивает вот эту повышенную чувствительность бронхов, искаженную их вот реакцию, мы называем гиперреактивность. Вот если есть базисная терапия противовоспалительным препаратом, то тогда и триггерные факторы не всегда могут сработать и спровоцировать приступ обострения. Поэтому очень важна именно базисная терапия.
Кроме вот статуса, о котором мы говорим при бронхиальной астме, о приступе, какие осложнения еще в целом от бронхиальной астмы мы можем сегодня обозначить?
Осложнения могут возникать тогда, когда действительно неправильно применяется лечение. Это передозировка скоропомощными препаратами в отсутствие базисной терапии с применением ингаляционных глюкокортикостероидов, ну, проще говоря, ингаляционных гормонов. Здесь идет нарушение уже сердечно-сосудистой деятельности. Если, опять-таки, не принимать базисную терапию, и организм бронхи все время находится в раздраженном состоянии, в состоянии бронхоспазма, то формируется со временем уже фиксированная обструкция. Потому что приступ при астме – это вот спазм, и бронх развернулся, он стал того же диаметра, как он и был. А вот если формируется при неправильном и длительно неправильном лечении необратимая обструкция, то бронх сужается и уже обратно не расширяется. Это тоже осложнение. Но есть... и дыхательная недостаточность сама по себе.
Да, вот я как раз на этом хотел. Что инвалидизирующим началом является при бронхиальной астме? Это вот дыхательная недостаточность?
Дыхательная недостаточность которая... и стойкие, тяжелые вентиляционные нарушения.
Вот, и для того, чтобы не допускать подобных ситуаций, надо вернуться к началу нашего с вами разговора.
Да, профилактики.
О профилактике и о закаливании, в том числе, о проветривании помещений.
Да, быт определенный должен быть, особенно если выявлена аллергия на домашнюю пыль, на библиотечную пыль, да, это отсутствие тяжелых штор, это отсутствие разных таких вот красивых люстр. Если есть книги, то они должны быть в стеклянных стеллажах. Да, конечно, это уборка, влажная уборка территории, отсутствие ковров, мягких игрушек, все то, что будет собирать пыль. Ну, на сегодняшний день есть современные методы очищения воздуха. Вот это тоже нужно использовать в быту, в доме, где есть пациенты с бронхиальной астмой.
Ну, давайте несколько слов, может быть, расскажем о детях. Мы сегодня говорили, что в детском возрасте чаще всего начинаются все эти процессы, связанные с бронхиальной астмой и осложнениями. Вот я назову несколько позиций, я думаю, вы согласитесь, это задержка роста и развития.
Да.
Это, естественно, на фоне бронхиальной астмы возможно. Трудности с обучением в школе.
Да, так и есть.
И нельзя скрывать этих заболеваний от педагогов, чтобы они тоже делали акцент и как-то относились по-особому к тем пациентам, которым надо ингалятором, в конце концов, воспользоваться.
И дети в коллективе тоже должны понимать, что в случае вот таком экстренном именно ингалятор поможет спасти жизнь. Поэтому, чтобы ни насмешек не было, ни каких-то вот таких
и никакой
понимания,
социальной изоляции.
Да. И понимания того, что это какой-то ущербный человек. Категорически этого нельзя допускать. А наоборот, как бы сама среда благоприятна, она и будет способствовать и даже нормальному течению заболевания. заболевания, не будет провокаций для приступа, ведь эмоциональные моменты тоже являются провоцирующими при развитии приступа.
Да, мы
приступа.
Вот не добавили, это борьба со стрессами, с эмоциями, да, которые могут стать двигателем в развитии, и в том числе статуса астматического.
Да.
Ну, и недавно вот ко мне обратилась женщина беременная и говорит, вот что бы вы посоветовали? Я вот на учете состояла по бронхиальной астме. Чем чревато, может быть? Я говорю, если вы будете выполнять все рекомендации, о которых мы с вами постоянно говорим, о здоровом образе жизни, то вряд ли. Но если не обращать внимания на эту патологию у беременных, то могут быть и преждевременные роды, и маловесные дети рождения. Я думаю, что артериальная гипертензия тоже, хотя в данном случае акушер-гинекологи внимательно очень следят за этими процессами, токсикозы какие-то. Поэтому вот это заболевание должно сочетаться с беременностью, и не забывать и доктора, и пациентки о том, что надо предпринимать некоторые профилактические усилия.
Безусловно. Вот знаете, вот говорит, что опыт у нас с вами большой, ну да, может быть, не маленький. И мне кажется, что пациенты с бронхиальной астмой, это шутка, конечно, но вот они должны или все время быть с температурой, или беременными. Вот сколько видела беременных, вот после родоразрешения проблемы видны. А в беременности, ну вот правда, я не встречала каких-то грозных таких осложнений или ухудшения течения бронхиальной астмы. Безусловно, очень важно применение именно, особенно да, в беременности, не допускать до обострения, до приступов, потому что недостаток кислорода, он будет и у ребенка. Но доктора прекрасно знают, какими средствами можно пользоваться беременным, какими не рекомендуется. И мы всегда это учитываем, и доктора знают об этом.
Относительно детей еще хотел бы дать такую рекомендацию, что вот дети в возрасте до 5 лет, они обычно не могут как следует выполнить дыхательные тесты, поэтому при подозрении на астму доктора должны очень внимательны быть и назначить ребенку курс лечения, как при реальном диагнозе.
Да.
И тогда уже на фоне терапии самочувствие, если улучшается, значит, симптомы, вызванные астмой, и врач может подтвердить диагноз. Я думаю, что надо смотреть уже с такого раннего возраста на развитие событий.
Чем раньше будет выявлена бронхиальная астма и смело, но обоснованно выставлен диагноз, и будет раньше начато лечение, тем меньше шансов развития с теми осложнениями, которые мы тоже с вами обсудили. И у нас же мы работаем по клиническим рекомендациям, вы это хорошо очень знаете, и в клинических рекомендациях по астме именно такая градация. И постановка диагноза, и применение лекарственных препаратов детей до 5 лет, подростков и старших детей и взрослых. Там четко разделяется, вот как мы должны проводить диагностику, и то, что вы сказали, это истина такая, которую тоже должны знать.
И вот доктора, если сталкиваются с тем, что в легкой форме протекает бронхиальная астма, то врач может рекомендовать просто избегать тех триггеров, о которых мы с вами говорили, не вдыхать там табачный дым, не ходить в гости к людям, у которых есть домашние животные, есть шанс тоже аллергическую атаку какую-то получить. То есть не обязательно применение каких-то препаратов вот в этом состоянии, а профилактировать развитие обострения можно и такими методами.
И избегая.
Да.
Но при себе всегда надо иметь скоропомощной препарат. И на сегодняшний день, в отличие от предыдущих всех рекомендаций, не применяется скоропомощной препарат, тот же сальбутамол, без ингаляционного глюкокортикостероида, без ингаляционного гормона. Поэтому есть такие препараты, которые сочетают в себе и гормон, и бронходилататор. Или если используется отдельно баллончик сальбутамола, то обязательно следом надо вдохнуть ингаляционный гормон. Вот такая сейчас задача стоит, и мы пытаемся это объяснять, потому что неконтролируемое применение просто сальбутамола, неконтролируемое, оно приводит и увеличивает риски смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
В завершение, Ирина Григорьевна, я хочу вернуться к началу нашего сегодняшнего разговора и сказать еще раз, что специфической профилактики бронхиальной астмы, увы, не существует, чтобы сделать какую-то вакцину и обезопасить себя от развития. Но излечить бронхиальную астму, еще раз напомним, невозможно, но контролировать контролировать ее развитие, не допуская астматического статуса, это все реально и медикам, и самим пациентам. Когда будет двухстороннее движение, тогда, и я думаю, мы не увидим этих осложнений.
Я говорю, мы должны бороться с болезнью по одну сторону баррикад. И я хотела бы еще сказать нашим слушателям, что астма, ну, это совершенно не приговор. Это такое заболевание, одно из немногих, которое благодарно. У школы они вместе находятся с человеком, но астма благодарна человеку, если правильно проводится лечение. И очень мстительно, если это лечение не проводится, игнорируется самим пациентом.
Ирина Григорьевна Ульченко, главный внештатный пульмонолог Министерства здравоохранения Республики Крым, сегодня поделилась всеми секретами, абсолютно простыми и доходчивыми комментариями о профилактике бронхиальной астмы. А в завершение я хочу поздравить вас, Ирина Григорьевна, с тем, что 12 ноября постановлением Президиума Государственного Совета Республики Крым вам присвоено звание «Заслуженный врач Республики Крым». Достойная кандидатура для высокого звания. Поздравляем
вас. Спасибо большое. Спасибо.
Всего доброго, друзья. И, пожалуйста, будьте здоровы.
Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму каждый четверг в 12:30. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.